Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». Я ее ведущая Майя Швецова. Театральный сезон уже стартовал. В театрах республики запланированы долгожданные премьеры. Билеты раскупаются, но наряду с уже устоявшимися театральными постановками в Татарстане появляются новые проекты. Как «Свежее дыхание осени» – один из таких масштабных проектов, «Стейдж-платформа», художественный руководитель, заслуженный артист Республики Татарстан, премьер Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. И сегодня Олег Ивенко у нас в гостях. Добрый день.
Здравствуйте.
Конечно, главной темой нашей передачи сегодня будет стейдж-платформа. Но прежде чем мы поговорим об этом проекте, я бы хотела задать банальный вопрос. Профессия танцовщика балета одна из самых трудных, и я считаю, что нужно обладать сильной волей, чтобы достичь на этом профессиональном поприще признания, и вы в своем уже возрасте его завоевали. Вы танцуете с 5 лет, танец, можно сказать, движет вами, но я думаю, что все равно были какие-то сложные моменты, и как вы их переживали?
Если начнем с детства, то да, было сложно. Почему? Потому что мы работали до 10 часов вечера буквально каждый день. В школе нас закаляли, наверное, вот эту выдержку, терпение, вот этот инстинкт не сдаваться в самый последний момент, когда хочешь сдаться. И этому я благодарен своей школе, которая меня научила просто вот этому всему на протяжении, наверное, до 15 лет моего возраста, с 5 до 15, вот она меня научила вот этой выдержке. То есть тогда, когда тебе сложно, в самые темные, вот эти самые страшные моменты, когда ты думаешь, что сейчас ты сдашься. Нет, мы собираемся как-то, вот эти дети нашей школы, они все очень храбрые и очень, наверное, уверенные в себе и могут добиться многого, мне кажется, когда у тебя есть характер. Вот когда в тебе закладывают этот фундамент характера с детства, тогда ты, наверное, понимаешь, что да, это надо закладывать и для своих детей тоже потом в будущем, потому что это одна из самых главных, наверное, причин, почему ты можешь победить в будущем.
В 2010 году вы окончили Белорусский государственный хореографический колледж, и в этом же году были приглашены в театр имени Мусы Джалиля.
Угу.
Как для вас это было? Что вы тогда почувствовали?
Это было сумбурно, смешно, быстро, непонятно и весело, потому что на тот момент у меня было 10 приглашений, на самом деле, в разные театры, оперы и балеты, и одно из самых больших — это была Венская опера. Но я всегда мечтал, думаю, надо все-таки работать в России. В России самый красивый и самый талантливый российский балет, который может быть, потому что, конечно, Франция Францией, имеется в виду, что когда создавалось это все, но все-таки в России осталось вот это классическое наследие, которое сейчас в основном преобладает во всем мире, что в России это классический балет, который просто, ну, идет разные спектакли, всегда в классике, потому что современный балет, он очень популярен сейчас в Европе, в Америке, на Западе. То есть все там сейчас популярно в современной интерпретации. Все, что касается классического балета, все у нас. Поэтому, скорее всего, как-то внутри себя я знал, что у меня единственное приглашение из России — это Казань. Я думаю, ладно, надо попробовать. Ну и, как видите, вот во что это вылилось. То есть я считаю, что это был правильный выбор. Но, с другой стороны, откуда ты знаешь, как бы было там? Но мне кажется, что это правильно, потому что вряд ли бы на роль, допустим, Рудольфа Нуриева искали бы в Вене. Как это по истечении времени было бы, да? То есть поэтому все, что не складывается, все к лучшему.
Какую партию вы тогда дирижировали на профессиональной уже сцене?
Первая сольная моя партия была «Шут в Лебедином озере», потому что меня сразу взяли на корифея солиста, но нет-нет, нужно было выходить в кардебалете, то есть я все равно понимал, что это такое. Я знаю, что такое кардебалет, как тяжело это бывает для артистов кардебалета. Ладно, там солист, ты ответственен за самого себя и за свою партнершу, а вот когда ты кардебалет, ты должен ориентироваться на своих партнеров сбоку, сзади и нет-нет, спереди. Поэтому это очень сложно, на самом деле, быть в кардебалете. Я безумно сострадаю всегда своим артистам, коллегам, которые танцуют в кардебалете. Это всегда сложно, я знаю, насколько это сложно. И если у них все выверено, то это, можно сказать, уже 50% успеха в балете.
Наверное, как и у всех исполнителей, и музыкантов, и танцовщиков, творческая жизнь сцены, я бы сказала, делится, наверное, такие две стороны. Это конкурсы и концерты, спектакли, то есть программы для широкой аудитории и для профессиональной. Так. Я знаю даже, что есть такие исполнители, которые участвуют только в конкурсах. Вот они поучаствовали в конкурсе, получили свой гонорар и спокойно дальше живут. Но есть же еще артисты, которые живут на сцене как бы ради публики, то есть мы хотим свое искусство подносить именно широкой аудитории. А для вас как?
Кто я, вы имеете в виду? Да. Или тот, или тот?
Да.
Но смотрите, одно взаимозаменяемо, понимаете, до определенного возраста, допустим, конкурса у нас до 26 лет у артистов балета. Угу. Поэтому если ты успеваешь съездить на максимальное количество конкурсов до 26, и если повезет выиграть там, это только бонус тебе. Сейчас, к сожалению, конкурс стал маловажен на самом деле для аудитории, вообще для балета. Потому что раньше, если ты выигрывал в конкурсах, вообще давно выдавали квартиры. Помогали артистам для того, чтобы это все, ну, как бы, если ты выиграл конкурс, да, значит, ты как олимпийский чемпион. Действительно, то есть заслуживаешь. Сейчас к этому отношение очень такое посредственное. Поэтому в то время, когда я еще участвовал, это как-то еще котировалось. Но все-таки это все равно было как-то поверхностно на самом деле. Хотя для нас это было безумно сложно, для артистов. Особенно для меня, допустим. Я знаю, что нужно было работать просто в 3 раза больше, чем моя партнерша, допустим, или мои коллеги, потому что нужно скрывать свои недостатки больше, чем другим, и показывать свои плюсы больше, чем другим. И над этим нужно было очень кропотливо работать, поэтому у меня много конкурсов, слава богу, много побед, и я очень рад. Но, к сожалению, вот это сейчас почему-то уходит как-то на второй план. Это буквально свистит об этой новости ближайшие там 5 дней, и все. И потом это куда-то уходит, растворяется, все об этом забывают. На этом и все. Вот это очень жалко. В опере примерно так же, на самом деле, но не так, как у спортсменов. Тогда, когда они выиграют, все помнят, что он выиграл, все помнят, как он это выиграл, потому что это транслируется по телевизору. Вот тут этого нам, конечно, не хватает. Это уже, знаете, от того, что как презентовали искусство балет, на самом деле, в широкую массу. То есть оно не распространено, как кино, как те же Олимпийские игры. Если бы это было исправлено, это уже другой вопрос, понимаете? А так, когда вот это происходит только среди своего окружения, так скажем, среди своего балетного мира, я считаю, что это неправильно, потому что мы тратим такое же количество времени в театре. Мы не видим нормальной жизни, когда лето у нас. У нас лето всего 3 месяца, все остальное зима, у нас холод. Тогда, когда ты не хочешь выходить на улицу, а ты все в зале. Ты в зале, ты тратишь свой день просто на то, чтобы зритель действительно прочувствовал твою историю, твоего персонажа и весь спектакль. Ну, это, я считаю, немножко как-то преподнесено не очень грамотно с точки зрения пиара, так скажем, что такое искусство, что такое балет. Для чего раньше ходили в театр, помните? Давным-давно. для того, чтобы там успокоиться, расслабиться. Это было шоу, это все хотели туда прийти. Амфитеатр древнейший, то есть ходили на шоу, ходили и смотрели, чтобы расслабиться, забыться, выпить вина и как бы насладиться. Сейчас ходят в театр или потому, что это модно, или потому, что кто-то туда меня повел. И все, то есть ценители балета становятся меньше, и это грустно от этого. Но мне кажется, что и моя миссия в том, чтобы это немножко как-то возобновить, показать человеку, что не только можно посмотреть Инстаграм или еще что-то, да, то есть какие-то такие социальные сети, имею в виду, а можно еще живьем насладиться действительно искусством.
Ценители балета становятся меньше в России?
Мне кажется, да, потому что в Европе, когда я часто гастролирую, и всегда какая разная аудитория у нас. У нас она классна тоже, она у нас супер. Когда ходят, класс, но все меньше новых людей. Вот это меня пугает.
В одном из интервью Рауф Аль-Сабирович сказал так: «В Европе, на Западе, русский балет очень ценится. Возможно, у нас он немножко приелся, потому что это находится под боком. То есть мы находимся вот в Казани, у нас постоянно идут постановки такие, как «Спящая красавица». То есть на Западе это мероприятие, спектакль, куда вы стремятся прийти. А вы не чувствуете, возможно, что у нас публика как-то уже поднасытилась, что ли?
Я не к этому даже веду, не то, что она поднасытилась. Я к тому веду, что нету новых зрителей. Ходят.
То есть есть уже устоявшаяся
устоявшаяся аудитория, допустим, вот у нас 1,5 миллиона, ну, округлим, да, 1,5 миллиона публики. К нам ходят ровно 1-2% населения. То есть у нас тысячный зал, и вот к нам ходит примерно 1-2, может, максимум, до 10%. Представляете, как мало вот этих 2% для того, чтобы любили балет, ходили на балет. Других интересует другое сейчас. Здесь нужно его грамотно развивать, правильно преподносить этот балет.
А вы не думаете то, что возможно, ну, я не скажу, что в ближайшем времени, но когда-нибудь театр станет элитарным. Не каждый туда действительно сможет зайти.
Ну, здесь все зависит, я же говорю, как его презентуют. То есть я же к этому и веду, что если его презентуют очень грамотно, это неплохо, он и так элитарный на самом деле. То есть много постановок таких, которые, ну, как бы, они действительно элитарные. То есть обычный зритель, там, тот же студент, тяжело ему все равно пройти, потому что он студент, хотя сейчас все сделано для него. Для студента, чтобы не пушкинская карта, и да, то есть все максимально более в помощь для студента, допустим. Но имеется в виду, что насколько нужно повысить ценность этого продукта для публики, вот это теряется. Ценность искусства как такового, балет, то есть вот это нужно возрождать по-новому. У нас новое время, у нас новые технологии, и нужно подходить с новым подходом к этому искусству также. Не забывать, что оно старое, и делать все по-старому, но так с новым подходом подходить. Вот это для меня на данный момент это вот так я вижу.
В вашей творческой жизни множество побед на престижных конкурсах, как, например, 9-й корейский международный конкурс балета, международный конкурс балета Гран-при Сибири, международный конкурс Григоровича. Перечислять их можно очень долго. А был ли конкурс, после участия в котором вы внутренне поняли, что все, у меня уже новый этап, новый уровень? Я думаю, у каждого артиста есть что-то такое,
так,
какой-то,
значит,
переломный момент.
Значит, смотрите, что у меня было. Первый этап был тогда, когда я не мог выйти из второго места все время международных конкурсов. Потом я поменял педагога, начал работать с педагогами. Тут, наконец-то, я начал выигрывать первое место. Потом гран-при, потом я сломал ногу. И вот этот момент, когда я сломал ногу, и я переосмыслил очень много. Для меня просто жизнь показала, говорит, ну, хватит жить балетом. Все-таки в окружении есть, помимо балета, еще очень много прекрасного. Я этого не замечал, потому что ты как трудоголик, скажем так, ты сконцентрирован на своей карьере, нужно сделать очень все быстро, потому что наша карьера скоротечна. Поэтому ты стараешься сконцентрироваться на максимум. И потом, когда вот это случилось, можно сказать, меня Бог так носом ткнул меня в эту ситуацию, говорит, ну, посмотри, что ты делаешь, на себя посмотри сбоку. Вот это я все переосмыслил. И чтобы побороть страх, снова прыгать, снова доставлять радость на сцене, я поехал в Корею. И в этот момент, я думаю, это или предпоследний мой, или последний. Вот не знаю. То есть я после Кореи должен был поехать еще в Турцию на конкурс, но потом я почувствовал, что ноги уже не такие свежие, потому что нужно было через неделю после Кореи ехать на следующий конкурс. Я почувствовал, что ноги не такие свежие, чтобы показывать свой максимум, и я решил отказаться от этого. И потом меня пригласили на московский конкурс в 2016 или 2017. И в этот момент был кастинг на роль Рудольфа Нуриева. И мне пришлось выбирать. То есть или я последний раз еду на конкурс, или Рудольф Нуриев. Ну и как бы я подумал, что пока конкурс, привет, Нуриев. Вот и все. То есть выбор был на самом деле простой, потому что мне звонили организаторы, спрашивали, ну ты приедешь, мы тебя ждем, мы тебя хотим заявить. Потому что им нужны сильные конкуренты. То есть чтобы этот конкурс как бы звучал, нужны сильные артисты. Я говорю, нет, я не приеду. Они, почему? Я им скидываю ссылку, что меня выбрали на роль. И они такие, а как ты получил роль? Я говорю, ребята, не сейчас. Говорю, удачи на конкурсе. В общем, ну вот, был вот такой выбор.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, премьер балета Татарского государственного академического театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. Ваш репертуар весьма разнообразен. «Голубая птица», «Шурале», «Меркуцио». И во всех вы показываете высокий уровень мастерства, я бы даже сказала, внутренней драматургии. Но какой образ вам ближе?
Мне ближе образ сейчас или до этого. На самом деле я рос как артист, и вот это вот было самое важное.
Поиск вашего героя. Какой сейчас ваш любимый герой? То есть от чего вы раньше, можно сказать, фанатели,
да,
и каким вы сейчас себя видите?
Ну, смотрите, когда ты юноша, совсем парень, ты фанатеешь от того, чтобы сделать там что-то невероятное на сцене, и чтобы впечатлить там прыжками, трюками, еще чем-то. с возрастом ты, естественно, взрослеешь, и ты понимаешь, что не это главное, а донести суть персонажа, донести суть спектакля до зрителей. Вот это важно стало. И сейчас я больше люблю драматические, но это наследство после фильмов, так скажем. Такие как «Жизель», такие как «Дама с камелиями». Вот эти два спектакля, наверное, которые я бы сейчас выделил, потому что все остальные, они больше уже, так скажем, для меня уже поверхностные. В том плане, что да, можно найти что-то еще, но это бесконечность, на самом деле, находить в одной партии что-то новое. Это бесконечность просто, поиск. Это бесконечность. Но все равно есть какой-то определенный внутри барьер, что ты такой думаешь, так, это то, что я уже танцевал очень много раз, и уже не так интересно. И вот поэтому для меня сейчас такой этап, когда мне интересно делать что-то свое.
Как-то у Рудольфа Нуриева спросили, кем он себя ощущает. Звездой? На что он ответил: «Я чувствую себя творческой личностью». А кем ощущает себя Олег Ивенко?
Я ощущаю себя жвачкой. В том плане, что когда ты новый, ты твердый, такой сильный, как ты в начале дня. Ты полон энергии, ты готов рвать и метать, но с каждым часом ты жуешь эту жвачку, ты становишься все мягче и мягче. И я себя ощущаю сейчас, не скажу, что звездой, потому что это, на самом деле, громкие и глупые слова, когда ты такое говоришь. Как только ты себя называешь таким человеком, то значит, ты перестал развиваться и расти. Это, ну, самая глупость, наверное, которая может быть. Я себя ощущаю в вечном совершенствовании. Вот это мне интересно. То есть всегда быть свежим. Как сделать так, чтобы ты всегда удивлял публику, чтобы ты всегда удивлял своих коллег и вдохновлял их. И вообще окружение вокруг себя, чтобы ты вдохновлял своими достижениями, поездками, какими-то новыми спектаклями, новыми ролями, новыми клипами. Для кого-то это нереально, а ты показываешь, что ты мечтай. Ты мечтай шире, чем ты можешь на данный момент. Mm-hmm. Чем больше и ярче ты начнешь мечтать и делать что-то к этому мечтанию, тем быстрее ты получишь это. Вот это самое важное. Это меня научил Рэй Файнс. Поэтому после вот этого всего я начал верить в такой момент, что все реально. Главное, как ты к этому подходишь. Бывают дни, когда ты вот такая уже, знаете, пожеванная жвачка, ты ничего не хочешь, ты думаешь, все хорош, ты все бросаешь и думаешь, и потом включается вот этот характер, который нас закаляли с детства. Не сдаваться, не бросать все, а просто выдержать. Твое дело, как ты это выдержишь. У каждого свои этапы в жизни, и каждый с этим справляется по-разному. И мы не вправе судить другого человека за то, как он думает и как он делает. Мы не все одинаковы, мы все разные. Но для меня не сдаваться и идти до конца, и верить в это, и если ты еще успеваешь вдохновлять и давать возможность там другим людям реализоваться, я себя чувствую счастливым человеком, когда я это могу сделать. Именно в карьере. В семье это другое.
Немного напоминает психологию. Есть такая книга «Трансерфинг реальности».
Да-да-да, Зеланда, да?
Да-да-да, то есть мы не должны ставить важность какую-то свою мечту. Есть намерение, есть действие. Вот в ваших словах это сейчас немного прозвучало.
Ну, во-первых, я психолог. Начнем с этого, что с 18 лет я все-таки очень много этим занимался. Как-то 18 лет я в колледже еще, я был на 4-м уже курсе последнем. И мне стало интересно, почему люди очень часто делают шаблонно. Масса делает очень часто шаблонные ответы, шаблонные вещи, шаблонные поступки. И все, я начал этим интересоваться. И после этого тоже у меня так немножко поменялся мир, когда я начал углубляться в психологию вообще человека, психологию жеста, психологию мимики, психологию телодвижения, психологию женскую и мужскую, чем она отличается. Вот это для меня просто было как взрыв мозга. И это мне сейчас просто повседневной жизни помогает вообще с любыми вопросами, когда кто-то мне говорит, а, да, что-то у него там не получилось, у него трагедия, там, ну, в роли что-то не вышло, у него премьера, у него не получилось. Я говорю, ты с ума сошел, эта роль, ну, не получилось, говорю. Тебе потом получится, у тебя будет 100% еще один шанс доказать, что ты крутой. Нашел из-за чего расстраиваться. Ну, то есть, как бы, такие вот вещи, для кого-то это просто катастрофа, а для кого-то это пыль.
Без стоящей за всем главной мысли невозможно передать движение. Такое убеждение породило Рудольф Нуриева. И для каждого па и жеста должна быть причина. Без этого не может быть правды, иначе зрители и остальные сразу поймут, что это неправильно. Вот как вы готовитесь к очередной партии? Какую главную мысль вы вкладываете?
Переживание. Переживание персонажа, что он почувствовал в тот или иной момент действия. Что с тобой происходит? Вот это самое важное. То есть передать именно то конкретное состояние не Олега Ивенко, а, допустим, Армана из «Дамы с камелией», передать его внутреннюю боль, внутреннее страдание, или внутреннюю радость, или внутреннюю заинтересованность. То есть вот это все для меня сейчас стоит на первом месте, чтобы зритель прочитал даже с галерки наверху, чтобы он увидел мои глаза и мои жесты, и понял, что мне или тяжело, или легко, или весело, или грустно, или я в отчаянии, да, то есть вот это все для меня сейчас очень важно. Когда я готовлюсь, то есть я это... Это тоже театральный момент такой, знаете, когда ты все проходишь через себя, как губка, а потом ее вжимаешь, чтобы это показать зрителю. Вот такой момент. Вот это важно для меня сейчас. Даже не техническая составляющая.
Но психологически это, наверное, трудно.
Ну, сейчас уже нет. Сейчас уже я учусь с этим справляться грамотно, то есть чтобы не оставался, знаете, как отпечаток, как у Хита Леджера после Джокера, знаете, когда он... Хотя в то же время рассказывали, что он катался на скейте во время... в гриме совсем, во время съемок он катался просто на скейте по съемочной площадке, ну, а потом резко переключался, и всем становилось просто безумно непонятно и страшно, как он себя ведет. Но с ним это сыграло в злую шутку, так скажем, хоть он великолепный был актер. Но здесь вот есть определенные такие грани. Здесь я беру больше с актерства, наверное, как подготовиться к той или иной роли.
Мы плавно перешли уже к следующей теме. В 2017 году вы сыграли главные роли. Роль Рудольфа Нуриева в фильме Рейфа Файнса «Белый ворон».
Так.
Нуриев – это действительно выдающаяся фигура в мировом балете. Вы почувствовали, что на вас легла такая большая ответственность сыграть такого человека, такую личность?
Нет. Вообще нет. Объясню, почему. То есть ответственности не может быть, потому что это твое первое кино, во-первых, и у тебя просто нету шанса облажаться. Здесь не то что ответственность, понимаете? Как только вы загоняете себя в рамки ответственности, вы обязательно провалитесь. Так устроена психология. То есть ты думаешь, что так надо отнестись к этому ответственно. И если вы заметите, что начинают падать камни вам под ноги, всегда... Вы ищете, так скажем, идеальный вариант событий, который будет в будущем, он не может быть идеальным. Всегда произойдет что-то не так. Не произойдет так, как ты запланировал. Поэтому в голове у меня всегда 4 варианта, как будет в будущем. И к этому нужно быть готовым. И поэтому я перестал ставить на себя ответственность. Есть ответственность за семью, это немножко другой момент, это семья. Да, ты глава семьи, ты должен быть ответственным за тем, чтобы все были сыты, все были одеты, они чувствовали себя счастливо. Это на тебе ответственность. Ответственность за роль с моим кинопапой, с моей киномамой, продюсером. То есть у меня другая ответственность. У меня просто нет шанса облажаться, и все. Я учился просто с нуля, когда у тебя нет базы актерской, и ты учишься у Рейфа Файнса. Это не ответственность. Это, так скажем, нету шанса, чтобы сделать не так. У тебя только есть шанс, чтобы сделать так. И тебя учат тому, что у тебя получится. Вот тут это высшая, так скажем, категория кинематографа.
А какие уроки, возможно, вы извлекли, вот даже исходя из работы с Рейфом? То, что все равно у вас философия жизни немножко поменялась после этого знакомства.
Ну, я после фильма повзрослел, потому что я столкнулся с невероятным графиком, я столкнулся с невероятными людьми, с двуличными людьми, с циничными людьми, с добрыми людьми, с борьбой вот этих людей. То есть я все увидел во время кинематографа. Знаете, как Рейф для меня сделал? Я как будто за стеклом, а стекло — это он. И он просто отбивал все, кто пытался чем-то меня обидеть. И Михаил Барышников. Вот эти два человека, они меня просто защищали от всех возможных, знаете, уколов со стороны. А их было очень много, потому что это кинематограф, это большие деньги, это большая ответственность для них. А эти люди просто в меня верят. Они знают, что у меня получится. И потом, когда они видят результат на экране, они более чем довольны. И когда они мне сказали: «Верь только мне, продюсеру», вот и Михаил говорит: «Больше, говорит, никого не слушай». И вот этого мне было достаточно. И то есть у меня были вот эти 3 важных человека, я больше мечтать не мог. Для того, что как бы ты можешь называть дальше Рейфа Файнса своим кинопапой, ты можешь ему написать в любой момент, он тебе ответит, ты можешь с ним созвониться просто буквально через 10 минут после нашего эфира, допустим, он мне ответит. Я очень счастлив, что в моей жизни есть такой человек. Поэтому, когда я с этим столкнулся со многим, вы не поверите, даже если я буду рассказывать, там такие истории были, это просто «пиши книгу» называется, да? Не сильно толстую, но на 200 страниц точно. Поэтому, да, я повзрослел намного. Но в то же время, мне кажется, я повзрослел в правильную сторону. Есть такой момент, когда ты там с короной на голове после фильма, ты думаешь, что там все, ты теперь суперзвезда, но, как я говорил, нельзя себя таким считать, потому что иначе рост твоего будущего как бы на грани вымирания.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, премьер балета Татарского государственного академического театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. Как вы думаете, что сейчас важно показывать публике? О чем мы не должны забывать?
О любви к друг другу. Вот это важно. То есть все-таки человек человеку друг. Вот это, наверное, самое важное сейчас в наше время, в наших реалиях, в которых мы живем. Показывать то, насколько ты можешь помочь просто другому человеку, вот это нельзя забывать, потому что, как правило, и жизнь показывает, что если ты можешь помочь одному человеку, и у него все хорошо, рано или поздно бумеранг вернется. То есть поэтому, если ты можешь помочь, помогай. Вот это самое важное. И прояви любовь даже к незнакомцу, который о чем-то просит, по мелочи какой-то. Вот это важно.
Не помню точную цитату, композитор Штокхаузен говорил примерно так, что нельзя кичиться своим талантом, своими успехами. То есть то, что вы имеете, это как бы через вас говорит Всевышний. Согласны ли вы с этим?
Да.
Вот даже некоторые артисты говорят, композиторы, я пишу такую хорошую музыку, но не собирается народ в зале. Или певцы, я так хорошо пою, и вот они вроде бы этим кичатся. А Штокхаузен — это композитор современный.
Смотрите, да, то, что у вас есть, вам дали в дар. Раскроешь ты это или нет, это от тебя зависит. То есть талант, как говорят, да? И дальше есть трудолюбие. И столько примеров талантливых людей, которые просто загинаются от того, что они ни черта не делают, и столько трудолюбивых артистов, которые добиваются успеха. Не думали, почему? Потому что кто-то говорит, что я хорошо пою, а другой говорит, что я буду работать, чтобы зритель понимал, что это классно, и он чувствовал себя довольным. Вот это для меня важно. Вот кто-то кичится, о, боже мой. Я таких очень много знаю, на самом деле. Есть определенный момент, когда ты действительно знаешь себе цену, это по-другому. Вот, допустим, один из примеров для меня — это Джастин Тимберлейк или Хью Джекман. То есть настолько простые люди, которые показывают своим примером, что они обычные люди. Они могут подойти с тобой пообщаться, ты незнакомый для него человек, и он не будет говорить, что он хорошо сыграл. Они обычно проматывают.
Это, возможно, и внутренняя какая-то интеллигенция, даже в отношениях с публикой, со своим зрителем.
Мне кажется, да. А те, кто говорит, что он там хорошо поет, но как бы я не думаю, что одни из лучших артистов никогда так не скажут. Я вам честно скажу. Я ни одного из своих знакомых никогда не слышал, что он такое может сказать. Честно, вот я никак даже не могу вспомнить вот одни такие слова, что я хорошо это делаю. Это называется, может быть, юношеская непосредственность или что-то в этом роде, да, но, честно, для меня это сюрприз. Я еще в шоке, на самом деле, когда люди такое говорят. Одумайся, артист!
Thank you. В 2018 году в Казани открылся первый фестиваль «Стейдж-платформа», художественный руководитель Олег Ивенко. Это новое дыхание в хореографической танцевальной жизни столицы Татарстана. Как пришла такая идея? Вот пока в Казани не так действительно много таких проектов, которые бы продвигали именно современную хореографию. Возможно, это из-за того, что и нет школы, труппы, которая бы непосредственно занималась пластикой. Вот как пришла такая идея к вам?
Смотрите, ну так как у нас это... Есть кое-какие театры небольшие, камерные, может быть.
В Татарстане?
Ну да. Которые занимаются тоже современной хореографией. Но они занимаются с людьми, которые хотят научиться, а не такие, как у нас в театре. У нас в театре все-таки, ну, сами понимаете, профессионалы балетного классического искусства. И в определенный момент я понял, что у наших артистов есть рамки, за которые они не могут выйти. То есть есть определенный барьер в классическом танце, когда тебе нужна в помощь современная хореография. И я обсудил с небольшим количеством на тот момент команды, что хотелось бы сделать это что-то такое. И мы провели первый фестиваль, по-моему, в Доме актера, если не ошибаюсь. Вы нам тогда помогали. И поэтому я очень рад вас здесь видеть, что вы здесь. Это значит, что вы правильно двигаетесь. И тогда, когда мы это сделали, пришел художественный руководитель нашей труппы, и депутат пришел посмотреть. И корреспонденты приехали к нам, насколько я помню, и сказали, что это действительно так круто, и хочется это посмотреть на большой площадке. Потом второй раз мы провели это уже возле ратуши, на сцене, в Open Air, так называется, платформа у нас, по-моему, была, когда зрители просто могли прийти бесплатно посмотреть на нас, что мы делаем. И мы собрали тогда 400-500 человек просто на улице, когда они сидели, смотрели. Слава богу, дождя не было, но нам построили сцену, и мы это сделали. И третий раз я уже понял, что я хочу это сделать на нашей площадке театра оперы и балета. Я пришел к нашему директору Руфасу Бирючу и говорю: «Руфасу Бирючу, очень хочу сделать современный фестиваль по контемпу и модерну. Дайте, пожалуйста, возможность». И он меня поддержал. Потом меня поддержала Ирада Хафизяновна, когда она стала только министром, по-моему, на тот момент. И вот этот депутат, который пришел на первый фестиваль, Евгений Ефимов, если не ошибаюсь, по-моему, его так зовут. Я ему благодарен. Спасибо вам. Он просто рассказал про наш проект Ираде Хафизяновне. И она сказала, что да, давайте делать. И при поддержке Министерства культуры, и при поддержке нашего директора, мы сделали наш третий фестиваль в стенах театра оперы и балета. После этого Рафаэль Сибирьевич сказал: делай каждый год. И я безумно благодарен за эту большую ответственность. И Ирада Хафизяновна по сей день помогает в развитии этого фестиваля.
В одном из интервью Александра Кагеджи сказал, что фестиваль «Стейдж-платформа» может послужить причиной, чтобы открыть в Казани современный хореографический театр. Вы стремитесь к этому? Вот так же это ведь может быть интересно для артистов балет. Это смена амплуа, имиджа.
Стремлюсь ли я к этому? Сложный вопрос на самом деле, потому что для того, чтобы открыть, допустим, театр здесь, если расставить все сейчас так очень структурно, должна быть вначале школа, потом театр, чтобы они знали, куда переходить дальше. Это должно быть очень структурировано для того, чтобы говорить такие большие слова, да, о том, что должен быть театр. Пока что я не вижу никаких таких вот шагов в этом направлении, но скажу так, что я буду очень рад, если это будет, потому что это тоже нужно. Это новое поколение, это новое дыхание. Я вот этим фестивалем хочу показать тоже зрителям, потому что Рафаэль Сабирович, он очень умный человек. Он неспроста привозит театр Бориса Эйфмана. Он столько раз давал возможность Марселю, Марии Нуриевым сделать современные номера, посмотреть, насколько наша труппа может двигаться. После фестиваля я очень рад. Я, когда показал Александра Кагеджи на этом фестивале, Владимир Алексеевич Яковлев, художественный руководитель театра нашего, дал ему возможность ставить. То есть можно сказать, что этот фестиваль уже послужил какому-то такому, знаете, правильному направлению. Открывать, показывать, удивлять, вдохновлять. И для меня больше это было для того, чтобы зритель понимал, что современный балет тоже есть. На самом деле у нас тоже очень много классической хореографии, но современной мы можем раскрываться по-другому. Один и тот же артист может смотреться вообще по-разному в той или иной интерпретации. Поэтому этот фестиваль для меня это как мой ребенок, естественно, которого я всегда ношу с собой. Но в то же время я понимаю, что каждый раз на этом фестивале я хочу сделать шаг наверх.
В этом году нас ждет премьера вашего моноспектакля одноактного балета «Личности Миллигана», музыка Эльмира Низамова. Балет задумывался уже давно, и вот спустя энное количество времени, наконец-то 7 ноября, зрители смогут его увидеть.
6-7 ноября.
6-7.
Да.
Выбор истории, либретто, если можно так сказать, очень необычен. Нашумевшая история Билли Миллигана, 24 личности в одном человеке, книга Даниэла Киза. И, наверное, это сокровище для балета, так же, как и для музыки. То есть есть возможность и технически себя показать, и есть возможность написать интересную музыку. Как пришла такая идея? Кому она первая пришла? Эльмиру или вам?
Смотрите, когда были времена коронавируса, 2020 год, мы все были в шоке. Мы все почувствовали себя Билли. Но на тот момент мы составляли наш пятый фестиваль. Точнее, четвертый. Но
в
мы
этом
поняли,
году это юбилейный фестиваль.
Это пятый, да. Один фестиваль нам пришлось отменить из-за того, что это был коронавирус, и нам было очень сложно. Мы решили, что не надо торопиться. И во времена вот этих моментов, когда мы 3 месяца были дома, я все-таки собрал команду, говорю, ребята, давайте шевелиться, надо что-то делать. Говорю, просто так сидеть нельзя. Я говорю, давайте выберем 3 хореографов и выберем какую-нибудь историю, которую мы можем показать в нашем балете. И у нас было несколько хореографов очень замечательных, такие как, допустим, Владимир Варнава, такие как Илья Живой и такой как Олег Абышев. И я говорю, ребята, для каждого из вас дается неделя, за неделю расскажите мне какую-нибудь идею, чтобы создать спектакль. Через неделю мы созвонимся с командой снова, и каждый представляет свою идею. И Олег рассказал про свою историю про Билли. И я внутри себя нашел отклик в этом во всем, потому что это на самом деле такая крутая идея, на самом деле крутой такой сценарий и такой классный либретто. Я не мог просто не согласиться, потому что все остальные идеи тоже классные. Но на тот момент, когда я понимал, что сейчас коронавирус, вдруг это все затянется, нужно показывать что-то интересное. И я понял, что надо это делать. Потом мы начали общаться, кто это может написать. Музыка. Потому что Олег мне предложил, давай будем использовать готовую музыку. Я говорю, нет, я хочу новую музыку. Мы общались с Хансом Зиммером. Мы общались с Атлиар Варсоном. Мы общались с Максом Рихтером, Олафи Лернельс, Илон Ишкари и тому подобное. То есть мы общались со многими зарубежными артистами, потому что на тот момент я уже подписал контракт с Берин Иглесиас Арт. И это был наш общий проект на тот момент, потому что сейчас это мой персональный проект. Это разные вещи. Коронавирус тоже внес свои коррективы. Но я также работаю с Берин Иглесиас Арт, да, и это уже другая сейчас история. То, что я полностью сейчас тоже и я продюсирую, и благодаря Ираде Хафизяновне, и благодаря Фонду культурных инициатив это все происходит сейчас у нас. Но на тот момент это была катастрофа, потому что все спонсоры у нас отвалились. Там у нас было 3 спонсора, которые были готовы поддержать проект, и все сказали «нет, коронавирус». Это было ужасное время. 2020 год просто разрушил все планы у меня. Я должен был выступать в Парижской опере тоже со спектаклем. Сами представьте сейчас, что парень из Казани должен выступать в Парижской опере. То есть этого не было. Никто не может этого сделать сейчас. Потому что обычно это Большой театр или Мариинский выступает. А тут, благодаря моему агенту, мы это сделали. И тоже все отменяется. Я так хотел там выступать. Для меня это просто мечта. И как-то соприкоснуться с Рудольфом Нуриевым тоже там. Это было бы для меня что-то очень ценное. И, к сожалению, это не случилось. И даже сейчас это тоже не случилось, потому что там поменялся артистический директор. В общем, много я тоже потерял. Но я говорю, ребята, я не отказываюсь от идеи. Я взял на себя эту ответственность. И с 2020 года мы начали ставить просто хореографию. Мы начали делать кастинг. Я выбрал определенных ребят из Станиславского Немировича Данченко и других, потому что кастинг был обширный на весь мир, на самом деле. И претендентов было очень много. Но для меня была важна драматическая составляющая, потому что это Билли Миллиган. И какие личности у него есть, мне нужно было очень скрупулезно выбирать этих персонажей. И когда я выбрал определенных людей, Олег сказал, это они. Мы останавливаемся на Дэнни, это они. Мы их утвердили. Мы с ними репетировали по истечению 20-й год, 21-й год. В 21-м году у нас был фестиваль, но я решил не показывать еще, потому что на тот момент мы еще, наверное, психологически, так скажем, не прогрелись этой историей, что мы готовы показать этот балет. И потом, когда Ирада Хафизяновна сказала, давай я тебе помогу, мы все сделаем, пожалуйста, мне нравится твоя идея, что тебе нужно. Я ей все рассказал, и благодаря ей, то есть можно сказать, что это все существует. Потом я рассказал Рафаэлю Сабировичу мою идею, и он разрешил записать оркестр, музыку, которую сделал Эльмир Низамов. У Эльмира была очень сложная задача, потому что он никогда не писал, во-первых, балет. Он не знает даже, что это такое, как это делается. Ну, то есть для него это просто сложно. То же самое, как и для вас, да, если бы я сказал, сейчас оденьте пуанты, и вы это выпуске бы растерялись и не могли бы ничего. Я понимал, что для него это новая идея. Я сказал дальше и говорил, мне не нужен твой стиль. Мы делаем киномузыку. Думай, как ты это можешь сделать. Подготовь мне материал. Что ты можешь сделать? То, что он вначале прислал, я забраковал. Я сказал, Эльмир, переписывай. Говорю, потому что вот это я выкидываю в мусор. Не обижайся, но надо делать по-другому. Я ему прислал вариант, который нам прислали из зарубежных претендентов. То есть я тогда еще его не выбрал. Я на тот момент еще рассматривал его. Я очень хотел, чтобы он сделал, потому что очень легко мне бы было коммуницировать здесь с человеком. Я мог в любой вторник или в среду забежать к нему, сказать, это не то, а это то. Поехать в Австрию мне было бы сложно. Каждый день, да, быть на связи, то есть это тоже было бы сложно. Хотя они пишут, вы не представляете, как гениально. И они мне когда прислали пример, меня просто, ну, для них это стандарт. Для Эльмира это было вау. Я говорю, Эльмир, просто включайте пример, чтобы ты понимал, на что равняться, как бы, куда нужно двигаться. Когда я ему это включил, я смотрю на его глаза, и он так, это он тебе пробу записал? Я говорю, это проба, ты представляешь, это проба. А она звучит уже как просто готовая музыка. А он просто сочинил это на компьютере, там, с помощью эффектов, а звучит так, как будто это оркестр. И все. И то есть этот момент был очень важен для него, потому что тогда он понял, что нужно делать. И тогда, когда он начал нас удивлять, меня в том числе, то есть когда я начал к нему приходить, он мне начинал играть это все, я начал говорить, да, это оно, нет, это не оно, а вот это оно. Начал его корректировать, как что. Ну, для каждого, знаете, творческого человека есть такой барьер «обидеть, не обидеть». И нужно подходить очень грамотно к этому моменту, чтобы не обидеть, но заставить человека сделать лучше. И здесь уже моя психология мне помогла. И по сей день помогает, когда он что-то не то там делает, и я ему говорю, вот это переделай, это не надо по-другому. То есть, ну, как бы, это творческий процесс, потому что я перфекционист, и я хочу показать именно то, как я вижу у себя в голове. То же самое, вы видели нашу афишу?
Да.
Вот эта афиша была у меня просто в голове. Я просто ее создал в голове.
Это нестандартная афиша, особенно для Казани, для Татарстана.
Она киноафиша. То есть кино. Наша задача была сделать кинобалет, киноафишу, киномузыку. То есть вот это наша задача была, потому что на самом деле прокат у нас будет большой, дай бог. Сейчас мы активно работаем вот с Берин Иглесиас над тем, чтобы это показать. Уже есть кое-какие заявки на ноябрь уже месяц, на конец ноября. И я надеюсь, что все подтвердится, потому что, дорогой зритель, если ты в Казани, ты не поверишь, что это такое. Это история про Билли Миллигана, который болел расстройством личности. И мы показываем его 20-летие, когда он только обнаружил 6 личностей у него в голове. Вот эту историю мы вам покажем 6 ноября.
А мы всех радиослушателей приглашаем на премьеру моноспектакля одноактного балета, который пройдет 6-7 ноября в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В завершении нашей программы хотелось бы спросить у вас, а кем вы видите себя через 10 лет?
Я не могу ответить на этот вопрос, чтобы не насмешить Бога.
Мы предполагаем, Бог располагает.
Да, потому что, ну, знаете, как... Я хочу это оставить просто в секрете. Давайте просто смотреть, если вам интересно наблюдать за моей личностью через социальные сети или лично, кем я стану. У меня есть в голове предположение, куда я буду двигаться, но... Я не хочу просто расстраивать, так скажем, да, Бога, который дает нам эти возможности, что даже сейчас мы с вами сидим и общаемся. Поэтому я не хочу лишнего что-то говорить, но хочу поблагодарить вас за эфир. Спасибо вам за время. Я очень ценю ваше время и ваше настроение. Поэтому хорошего вам дня, хорошего вечера. И, дорогие зрители, вам всем отличного тоже настроения.
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер, Рамиль Диатулин, звукооператор, Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».